Короче, иногда я беру пассажиров. Но плата за проезд у меня особая, полная откровенность. И я не собираюсь ради вас менять устоявшиеся привычки. Более того, ваше поразительное сходство с известной особой заставляет заломить двойную плату. Будете платить или прикажете подать шлюпку?
«Боюсь, у меня нет выбора», — сказал Сварог.
«Это означает, что Блаю нет нужды распоряжаться насчет шлюпки».
«Я восхищен вашей проницательностью», — сказал Сварог.
Щенок, о котором как-то забыли, взвыл. Они обернулись туда, и Сварог увидел удивительную вещь. Щенок поднял голову и, должно быть, унюхав своего спасителя, вдруг затрясся. Весь подался вперед, превратился в зыбкую полупрозрачную тень, растянувшуюся от борта до того места, где стояли люди, и через миг, как ни в чем не бывало, лежал у ног Сварога, тычась мордой в его сапог. Сварог шумно выдохнул воздух. Похоже, только он один был поражен увиденным.
— Силы небесные! — сказал боцман Блай. — Да он, сдается мне, и в самом деле не знал, что это за зверушка.
— Что это? — спросил Сварог растерянно.
— Гарм. Хельстатский пес, — сказал человек с арбалетом.
— Мечта многих. Зверь, обладающий властью над пространством. Всю жизнь будет верен тому, кто окажется рядом, когда щенок впервые откроет глаза.
Но чтобы оказаться первым, кого увидел щенок, нужно сначала разделаться с мамашей.
А эта задача не из легких, даже учитывая, что на время кормления щенка она многие свои качества теряет. Как вам удалось?
— Если честно, я его просто нашел, — сказал Сварог. Мать погибла.
«Ладно», — сказал капитан. «Охотничьи рассказы оставим на десерт.
Меня зовут капитан Зо. Это, как вы успели услышать, боцман Блай.
Это штурман Борн.
А как зовут вас, незнакомец? И все остальное, что вы нам сейчас расскажете подробно и обстоятельно. Давайте спустимся в каюту. Я распоряжусь, чтобы зверю дали жрать».
Они спустились в капитанскую каюту на корме. Сварог откровенно осматривался. В каюте царил образцовый порядок, изящная прочная мебель, явно изготовленная не корабельным плотником. Одна стена занята книжной полкой, вторая увешана оружием, а на третьей — над постелью. В стену накрепко заделаны 5 позолоченных крюков, а на 4 — человеческие головы, каким-то чудом выглядевшие совершенно живыми. Казалось, вот-вот откроют рот, шевельнут губами, переведут взгляд. Очаровательная синеглазая женщина с копной золотистых волос, свисавших едва ли не допокрывавшего постель яркого ковра. Смуглолицый мужчина, черноволосый, чернобородый, с рубиновой серьгой в ухе. Длиннолицый старик. Тонкогубый мужчина средних лет с тщательно прилизанными волосами и желчным лицом канцелярской крысы в высоких чинах. Все лица выглядели спокойными, только в глазах у женщины словно бы навеки застыло удивление.
«Любуетесь?» — спросил капитан Зо.
«Что поделаешь? Есть у меня маленькая слабость, одна единственная. Люблю перед сном выкурить трубочку-другую и распить бутылочку-другую, глядя на эти милые лица и вспоминая, сколь многое меня с ними связывало, как бурно протекали наши встречи и как мы
жаждали этих встреч. «Но она», — показал Сварог на золотоволосую, «а вот она-то, незнакомец, была самой опасной из всех. Прелестница, сука такая, при том, что остальные отнюдь не являли собой образец благонравия, добра и чистоты. Видите, пустой крюк, есть еще одна голова, пока что крепко сидящая на плечах. Это будет жемчужина коллекции, если только удастся ее обрести. Не смотрите на меня так. Любой из этой милой четверки проделал бы со мной то же самое, и моя кончина была бы не в пример мучительнее. Мне повезло больше, вот и все. Игра была честная». Сварог вспомнил про черепа в собственном подвале. Что ж, в каждом монастыре свои уставы. Он подошел к высокому кормовому окну, настоящему окну с резными рамами, и смотрел, как пенится за кормой кильваторный след, и зеленоватые волны убегают к берегам. За его спиной позвякивала на столе расставляемая посуда. — Ну, садитесь, — сказал капитан Зо. — Хлебните рому и начинайте исповедь. Он так и не встал со своего кресла, пока Сварог говорил, а длилось это долго, сидел и слушал, ни разу не вмешавшись и не перебив. Боцман Блай переживал все гораздо непосредственнее, крякал, ухал, стучал кулаком по столу, испускал то недоверчивые, то изумленные возгласы. Штурман Борн часто задавал вопросы. И когда речь шла о ключевых моментах, и когда дело касалось малозначащих подробностей. «Вот», — сказал Сварог, — «больше вроде бы и нечего добавить, хоть режьте». «Мне тоже так кажется», — сказал капитан Зо. «А вам, друзья?» «Лихо закручено», — покрутил головой Блай. «Лучшее, что я в жизни слышал. А главное, во всем этом есть одна чрезвычайно важная деталь», — задумчиво сказал штурман Борн. «Эта история, будь она вымышлена, не могла бы принести нашему герою ровным счетом никакой выгоды, одни хлопоты. Даже если бы мне пришлось гадать, врет он или нет, я бы сказал то же самое. Но гадать нет нужды. Я и так знаю, что он говорит чистую правду. Увы».
«Почему увы?» — спросил Сварог.
«Потому что ваше появление причинит нам одни лишние хлопоты. А у нас, поверьте, хватает и своих. Взять на борт человека, против которого что-то замышляют подручные великого мастера».
«Надеюсь, вы меня все же не высадите?» — натянуто улыбнулся Сварог. «По-моему, я заплатил, сколько с меня запросили».
«Никто вас не высадит», — заверил его капитан Зо. «Потому что неизвестно еще, кому из нас следует больше жаловаться на судьбу», — усмехнулся Борн как-то грустно. «Нам на то, что мы вас подобрали, или вам, что попали к нам.
Мы тоже не в дружбе с великим мастером. Вот что», — сказал боцман Блай.
«Но я-то с ним вроде бы не ссорился», — пожал плечами Сварог.
«Быть может, вы бросаете ему вызов самим своим появлением», — тихо сказал Борн.
«Мне только что пришло в голову. Вы вполне можете оказаться тем, кого одни пророчества именуют серым рыцарем, а другие — серым ферзем».
«Конечно, ошибки бывали и раньше. За серого ферзя принимали не тех, что им принесло
крупные неприятности. Но все же... О чем вы?
Как-нибудь на досуге почитайте старинные книги. Там немало любопытного. А начав толковать пророчество самостоятельно, натыкаешься на еще более любопытные вещи.
«Ладно», — сказал капитан Зо. «Потом дадите ему книги, и пусть читает, коли охота. Я сам люблю ученые материи, господа, но высокомудрые книги читают только на отдыхе, когда впереди нет никаких дел, позади не видно погони. Сейчас у меня одна задача — успешно закончить экспедицию, которую следовало бы именовать «эскападой», в связи с чем хочу сказать нашему пассажиру несколько слов. Граф Гейер, нам предстоит выполнить определенную работу. Перед нами крайне рискованное предприятие. В случае успеха коего великий мастер весьма на нас осерчает. Но мы уже столь раз давали ему повод гневаться на нас, так что не стоит особенно ужасаться и жалеть нас, бедняжек. Как-никак, все еще живы. Граф Гейер, хотите сделку? Вы отправитесь с нами и примите самое деятельное участие. А мы за это облегчим вам возвращение туда. Он указал большим пальцем в потолок. Поверьте, я вас вовсе не шантажирую. Дело в том, что когда мы причалим в определенном месте в пограничье, я, счастью людей, продолжу путешествие по суше, а Божий любимчик останется на якоре. Вы, разумеется, можете в том же самом месте распрощаться с нами и в одиночку пробираться к ближайшему наместнику. Никто вас удерживать не станет. Пограничье не Хельстад. И все же при таком раскладе вы останетесь один, без денег, без коня. Мы не исчадие зла, но из-за вас не станем откладывать свое дело и разбиваться в лепешку, чтобы помочь вам побыстрее вернуться в замок.
«Понимаю», — сказал Сварог. «Рад, что понимаете. Должен честно предупредить, поездка нам предстоит крайне опасная. И ваши качества, коими вы, как Лар, обладаете, могут нам пригодиться».
«А что мы будем делать?» — спросил Сварог.
«Мы?» «Уже неплохо», — рассмеялся капитан Зо. «Так вот, нам предстоит отыскать группу людей, точно так же выполняющих определенное поручение, захватить одного из них и допросить. И только-то детские забавы.
Они, конечно, постараются не попасть вам в руки и выполнить свое задание», — усмехнулся Сварог.
«Уж это точно», — осклабился боцман Блай. «Из кожи вон вылезут скоты».
«Но...»
«Вы хотите совершенно точно знать, что правда на нашей стороне?» — мягко спросил Борн.
«Не так ли?»
«А если правды нет? Ели обе стороны уверены, что за нее-то и сражаются? Вы разве в жизни не сталкивались с такими ситуациями?»
«Очень часто», — сказал Сварог, ни на кого не глядя.
«Вот видите... Правда, слишком большое слово. Мы просто собираемся на самую малость преуменьшить количество зла и наступить на хвост слугам великого мастера, не в силах по своей малозначимости чувствительно наступить на хвост ему самому».
«А хотелось бы?» — спросил Сварог.
«Ужасно».
«Так вы колеблетесь?»
«Нет»,
— сказал Сварог.
— «Прекрасно», — кивнул капитан.
— «Но за плату», — поторопился Сварог добавить.
— «За плату?»
Капитан удивленно поднял брови.
— «Да, ту же самую, какую требовали от меня, откровенность».
Хотите больше узнать о предстоящем деле?»
«Нет», — сказал Сварог. «Сами расскажете, когда сочтете нужным и сколько захотите. Сейчас меня интересует одно. Граф Гейр — мой предшественник. Я знаю, что моя судьба почему-то оказалась тесно связанной с его судьбой. И хочу узнать побольше. Насколько я понял, он плавал с вами».
«А не боитесь? Чего?»
«Что, побольше узнав о нем, можете сами оказаться на той же дороге, которая неизвестно где закончилась для него».
«Черт возьми! Откуда я знаю, где моя здешняя дорога?» — сказал Сварог, разгоряченный добрым ромом.
«Может, моя судьба в том и состоит, чтобы идти по пути предшественника».
«А действительно, кто его знает?» — сказал боцман Блай, на которого ром тоже подействовал, сделав самую чуточку сентиментальным.
«Думаете, я хотел стать чем-то вроде благородного странствующего рыцаря? Я хотел стать обычным корсаром, а получилось черти что».